Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Лондоне обнародован доклад об обстоятельствах убийства Александра Литвиненко. Вероятно, устранение одобрено Путиным. Год назад украинские военные оставили позиции в Донецком аэропорту. Следствие определяет меру ответственности генералов за поражение. Анастасия Гончарова признана наследницей покойного бизнесмена Кахи Бендукид за миллионы долларов для грузинского образования. Таковы главные темы дня четверга, 21 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня утром обнародован доклад председательствовавшего на публичных слушаниях по делу об убийстве Александра Литвиненко судьи Роберта Оуэна. Убийство бывшего сотрудника ФСБ, сказано в документе, совершили депутат Государственной Думы России Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Операция была одобрена бывшим директором ФСБ Николаем Патрушевым и, вероятно, президентом России Владимиром Путиным. По мнению друга Александра Литвиненко и соавтора книги о его убийстве Александра Гольдфарба, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, Великобритания может потребовать от России выдачи Лугового и Ковтуна через ООН и ввести новые санкции против Москвы.
На основании улик, озвученных в зале суда, и на основании доказательств, находящихся в закрытой части, в материалах британских спецслужб, которые были заслушаны судьей в закрытом заседании и не будут обнародованы, он и делает этот вывод. Вывод о том, что за этим стоит российское государство, был давно озвучен в первых дней, но теперь он будет иметь силу юридически установленного факта. Это означает, видимо, то, что британское правительство должно каким-то образом отреагировать на это заключение.
Как британское правительство может отреагировать на вердикт председателя суда?
Войну они начинать из-за этого не будут, и я не думаю, что они будут отзывать посла. Но они могут, например, обратиться в Совет Безопасности ООН с резолюцией требовать от России выдачи исполнителей Лугового и Ковтуна. Они могут потребовать от России признать ответственность, выдать, опять же, исполнителей, передать британскую полицию все имеющиеся у них закрытые данные и выплатить компенсацию Марине Литвиненко. Они могут, наконец, ввести санкции против тех лиц, которые, по мнению суда, имели отношение к этому убийству. К примеру, если полоний произведен на предприятиях Росатома, то руководство Росатома ядерного центра Сарови, бывшего Арзамас-16, должны быть отмечены в этих санкциях.
А что по поводу Ковтуна и Лугового?
Их роль в этом убийстве доказана абсолютно однозначно. Это следует из огромного количества криминалистических данных, которые собрала и обнародовала полиция. Что для них это значит? Я думаю, что они будут рады этой новости, потому что теперь они не просто убийцы, а они, так сказать, разведчики, которые действовали по приказу любимого государства. Поэтому я думаю, что для них это хорошая новость. Ордер на их арест был выдан уже лет 8 назад, и они как не могли ездить за границу, так и не смогут, потому что как только они появятся, их тут же арестуют и доставят в Великобританию. Что это для них значит внутри России? Да ничего, я думаю. При том состоянии умов, которое сейчас царит в России, они как были народными героями, так и останутся, но это больше говорит не о них, а о России.
А что это значит для президента России Путина?
Ну, вопрос о том, давал Путин лично приказ убивать Литвиненко или не давал, видимо, никогда не получит своего ответа, потому что доказательств на эту тему нет. О чем, кстати, говорилось в суде экспертами, это то, что, по всей вероятности, такая операция не могла произойти без его ведома. В основном потому, что никто не стал бы отдавать такой приказ, не прикрывшись. По этой логике Путин, видимо, знал. Что это будет значить для него лично, но это зависит от решения уже не суда, а британского правительства, потому что вопросы внешней политики к компетенции суда не относятся.
И еще один очень важный вопрос о возможной связи убийства Александра Литвиненко и тем, что он консультировал испанские спецслужбы по поводу тамбовской преступной группировки.
Это один из, так сказать, основных мотивов, который рассматривался в суде, но естественно, никто никогда не сможет сказать, какой мотив был главным. Оказывается, одним из основных возможных мотивов. Есть и другие мотивы. Например, месть за участие Литвиненко в расследовании взрывов домов в Москве в 1999 году. И личная неприязнь, допустим, Путина к самому Литвиненко, с которым они были лично знакомы, и к Березовскому, и так далее. Но, повторяю, вот испанская версия одна из более вероятных мотивов убийства.
Какие у вас впечатления от прошедших публичных слушаний по делу об убийстве Александра Литвиненко? Насколько они, на ваш взгляд, были объективны и всесторонни?
Это было 34 полных дня судебных заседаний, в которых выступило несколько десятков свидетелей и экспертов. Было заслушано тысячи документов, которые все, кстати, выложены на сайте судебного заседания. Огромная работа проведена, которая обошлась налоговладельщику британскому, я думаю, миллионов в 20 фунтов стерлингов. Сами судебные заседания обошлись в 12 миллионов. Плюс полицейское расследование обошлось в несколько миллионов. Так что, я думаю, миллионов 20 набежит за все это время. Что касается их объективности, но дело в том, что сама британская система так устроена, что практически невозможно себе представить политического давления на суд. Хотя факт того, что британское правительство не хотело этого расследования и всячески ему препятствовало, это, так сказать, установленный факт, поскольку Марина, добиваясь этого расследования, должна была подать на правительство в суд, и суд обязал правительство учредить эти слушания. А так они, в общем, были против, утверждая, что это мешает их внешней политике и национальной безопасности. Но так или иначе, система британская такова, что едва ли можно говорить о политическом давлении, хотя бы потому, что давление на суд является само по себе уголовным преступлением. А поскольку в Великобритании власть сменяемая, то каждый, любой чиновник, включая премьер-министра, который позволит себе давить на суд, должен иметь в виду, что через 5 лет, или через 7, или через 3, кто-то эту историю сольет, и человек сам окажется на скамье судимых. Помимо этого, судья Роберт Оуэн, безупречную совершенно репутацию, много раз доказывал, что он не идет на поводу у правительства, и много раз отвергал ходатайство правительства. У нас нет никаких сомнений относительно объективности и добросовестности судьи.
Говорил Александр Гольдфарб. Андрей Луговой назвал обвинения в причастности к убийству Александра Литвиненко абсурдными и заявил, что результаты расследования подтверждают антироссийскую позицию Лондона. В МИД России назвали обнародованный в Великобритании доклад политизации уголовного дела. Продолжим тему. Российский оппозиционный политик, общественный деятель, координатор фонда «Открытая Россия» Владимир Карамурза-младший уверен, что его отравили, чтобы убить, а не просто напугать, и считает свое спасение чудом. Минувшим вечером Карамурза обнародовал результаты исследований, проведенных французскими специалистами, вскоре после того, как в конце мая 2015 года он был госпитализирован в одной из московских больниц в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «острая почечная недостаточность». Согласно опубликованным данным, которые днем ранее были переданы в комитет, в организме Карамурзы в десятки раз были превышены концентрации опасных тяжелых металлов. Мой коллега Марк Крутов беседует с Владимиром Карамурзой-младшим.
В результатах французского исследования говорится о значительном превышении в вашем организме вскоре после госпитализации концентрации тяжелых металлов, но при этом нет выводов о том, что могло послужить причиной этого. Почему?
Ну, Собственно говоря, задачей этого токсиколога было просто сделать анализ и определить состав, то, что происходило в моем организме. Сразу важно добавить, что эти результаты уже не вполне объективны, поскольку анализы были взяты по требованию моей жены 3 дня спустя после госпитализации и уже через сутки после того, как был начат гемодиализ, то есть очистка крови. Поэтому вот эти результаты, они как бы не говорят о том, что было в организме на сам момент отравления. И тем не менее, все равно мы видим вот эти аномальные результаты, да, и аномальное превышение ряда элементов. Когда мы с моим адвокатом Вадимом Прохоровым были в следственном отделе Хамовники, мы попросили следствие провести полномасштабную токсикологическую экспертизу именно по результатам, в том числе и вот этого отчета французских токсикологов, а также по результатам всех анализов и медицинских данных, которые содержатся в московских больницах, где я, собственно, находился. Ну вот именно поэтому мы попросили провести токсикологическую экспертизу, чтобы химики, специалисты, эксперты определили, чем могли быть вызваны такие последствия.
Когда вы говорите, что эти результаты не совсем релевантны, поскольку анализы были сделаны спустя 3 дня после госпитализации, вы имеете в виду, что в вашей крови на момент предполагаемого отравления могли быть и другие вещества, или отклонение концентрации найденных веществ могло быть еще более существенным?
Да, именно так. Вполне можно предполагать, что частично уже что-то было из крови вычищено. Картина, которая была на момент отравления, мы не знаем из этого отчета. Уже то, что в нем содержится, уже является поводом для серьезных размышлений и поводом, с нашей точки зрения, для проведения полной токсикологической экспертизы.
Какие образцы изучались?
Были взяты анализы крови, волос, ногтей и мочи.
Есть ли какие-то версии о том, когда, собственно, произошло отравление?
Нет, у меня нет никаких конкретных подозрений по поводу обстоятельств, места и времени и по поводу конкретных исполнителей. Собственно говоря, это и есть законная задача следствия – определить все обстоятельства. Единственное, в чем я абсолютно не сомневаюсь, это в мотивах. Я абсолютно убежден, что это было целенаправленное отравление, что это было покушение на убийство, связанное с моей общественной, политической и оппозиционной деятельностью. Видимо, кому-то что-то настолько не понравилось. И именно поэтому вот в том заявлении, которое я подал в декабре в Следственный комитет, содержится просьба возбудить уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса по одной из частей, которая предусматривает покушение на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти. Но я думаю, что в моей деятельности за последние годы общественно-политической достаточно вещей, которые могут очень сильно не понравиться кому-то, вот видимо до такой степени. Но можно упомянуть, например, мое активное содействие в свое время принятия акта Сергея Магнитского, а также предложение конкретных имен российских коррупционеров и нарушителей прав человека для внесения в санкционные списки, вот как один из примеров. Кроме того, как известно, я являюсь федеральным координатором общественного движения «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским. Здесь могут быть самые разные причины, но все они так или иначе связаны именно с общественно-политической деятельностью. Ну а в том, чтобы определить конкретно, что это, опять же, это и есть задача следствия.
Какое у вас складывается ощущение от общения со следователями?
Здесь могу ответить двояко. С одной стороны, мы с адвокатом Прохоровым подавали заявление в Федеральный следственный комитет, а дело было спущено на самый низкий уровень, который только существует. Это районный уровень. Районный следственный отдел в Хамовнике города Москвы. И, кроме того, понадобилось больше месяца им для того, чтобы вообще ответить на наше заявление. То есть это может указывать на отсутствие, да, приоритета в данном вопросе. С другой стороны, мы больше 2 часов проговорили со следователем, задавал подробные вопросы о всех обстоятельствах того дня, когда я был госпитализирован. Предшествовавшего дня. Вот, очень корректно следователь вопросы формулировал, и, насколько я понимаю, сейчас доследственная проверка будет продлена, и будут опрошены другие люди, которые были со мной в тот день. И, кроме того, насколько я понимаю, следствие будет затребовать медицинскую информацию из тех больниц московских, да, в которых я содержался. Ну и посмотрим, какой будет ответ следствия на наш запрос о проведении полной токсикологической экспертизы.
Владимир, возвращаясь к результатам французского исследования, возникает такой вопрос, почему оно проводилось так долго?
Нет, оно не проводилось долго, оно было сделано тогда же, в конце мая, начале июня. Просто мы не опубликовали его данные до того, как мы передали, собственно говоря, этот отчет в Следственный комитет. Мы просто посчитали, что это было бы некорректно.
Как вы думаете, какое у вас складывается впечатление, какая версия перевешивает? Вас хотели убить, но план по какой-то причине сорвался, или просто хотели сильно напугать?
Ну, вы знаете, когда я лежал в коме и не работали все жизнеобеспечивающие органы, в том числе почки, сердце, легкие и так далее, моей жене медицинские эксперты сказали, что шанс на выживание 5%. Так не пугают, так хотят убить. И то, что я жив сейчас, и вот мы с вами разговариваем, это исключительно благодаря Господу Богу и врачам Первой городской больницы имени Пирогова в Москве, которые вытащили меня буквально с того света.
Сами вы склонны сравнивать произошедшее с вами с другими подобными случаями и в российской, и в советской истории, например, с делом Литвиненко?
Ну, вы знаете, трудно не думать о каких-то аналогиях. И, к сожалению, действительно, вот в последние годы, да и не только в последние, очень часто происходят людьми, которые негативно относятся к действующей власти, подобные трагические происшествия. Чей-то замысел не удался, но, тем не менее, не собираюсь оставлять это просто так.
Говорил российский оппозиционный политик Владимир Карамурза-младший.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 21 января. К международным событиям. Год назад украинские военные оставили позиции в Донецком аэропорту. Этот международный аэропорт, один из самых современных на Украине, не используется по прямому назначению с конца мая 2014 года, когда вооруженные отряды так называемой Донецкой Народной Республики предприняли первую попытку захвата взлетной полосы и терминалов. В результате многомесячных боевых действий самые напряженные бои развернулись здесь в конце весны, а потом с сентября 2014 года здания и сооружения аэропорта оказались полностью разрушены. Но в Украине оборона сначала старого, потом нового терминалов воспринимается как героический символ освободительной войны и народного патриотизма, отчасти как свидетельство некомпетентности украинских генералов и нерешительности политической элиты. Часть ответственности за болезненное поражение в Киеве возлагают на командование вооруженными силами Украины, в том числе на начальника генерального штаба генерала Виктора Муженко. В последние дни кампании Муженко, находившийся на окраине Донецка, лично руководил попытками деблокировать окруженные сепаратистами позиции украинских военных. Генеральная прокуратура Украины ведет расследование по фактам гибели украинских солдат и добровольцев и потерь военной техники в ходе сражения под Донецком. О ходе этого расследования и о символическом значении аэропорта для граждан Украины рассказывает главный редактор киевского сетевого издания «Цензорнет» Юрий Бутусов.
Ведется расследование главной военной прокуратуры. Результаты будут позднее. Когда позднее, неизвестно. Ведется работа со свидетелями, их много, тысячи. Идет изучение документов, их тоже очень много. Поэтому, естественно, я не знаю, когда они это собираются делать. Не вижу такой явно обозначенной политической воли со стороны президента, тоже одного из участников этих событий, провести расследование. А в этих условиях, когда нет политической воли, расследование может, конечно, по срокам, по результатам затянуться.
Почему не хватает политической воли? С чем вы это связываете?
С тем, что есть определенные взаимоотношения между президентом, начальником генерального штаба Муженко. И у них как бы эти отношения носят личный характер. И это делает невозможным профессиональную оценку и текущих вопросов оперативного планирования организационной деятельности, и подведения каких-либо результатов, итогов, проведение анализа, а тем более проведение расследования уголовного производства.
По этому делу кому-то предъявлены обвинения, есть подозреваемые или просто очерчен круг людей, деятельность которых следователи на основе опроса свидетелей и самих этих лиц будут устанавливать?
Ну, в армии, слава богу, все четко понятно, где чья сфера ответственности. Там же субординация, четкая иерархия. После проведения военно-тактической экспертизы все четко можно понять, где кто несет ответственность за какие вопросы, за принятие либо за непринятие соответствующих решений. Фигура в армии номер один, которая должна отвечать, это главнокомандующий вооруженными силами, это начальник генерального штаба Виктор Муженко. Он просто солгал, к сожалению, уже не в первый раз в интервью «Украинской правде». К сожалению, наш генеральный штаб зачастую занимается дезинформационными кампаниями для собственного населения. Вместо того, чтобы проводить профессиональный разбор результатов, они ведут себя как пиарщики, а не как военные. И если мы видим по тексту, то допускают даже фактологические элементарные ошибки. Там очень много просто неправды, которая не была таковой. И они просто не владеют даже реальной информацией, как это можно увидеть.
Назад аэропорт Донецка имел уже символическое, скорее, значение, чем военное или практическое. Тем не менее, болезненная эта травма для украинского общества. С чем вы это связываете?
Причины, они, по сути, чисто в информационно-политической плоскости лежат. Вот была такая трагическая ситуация у нас на том же южном фланге фронта в районе Донецка в августе-сентябре 2014 года произошел Иловайск, это пригороды Донецка, с другой стороны. И были моменты, скажем, когда на фронте многие позиции, в принципе, ситуация висела на волоске, на многих позициях. Но в Донецком аэропорту наши воины отказались отступать. Это была позиция бойцов. В результате такой позиции вот они, в общем-то, смогли действительно нанести большой урон противнику, а сами их действия, они вошли в историю, приобрели большое значение для всей Украины. Подвиг стал вначале таким достоянием общества, популярным, важным для общества событием, а потом его взяли на вооружение и политики. На самом деле оборона Донецкого аэропорта, я об этом писал в своих статьях, она в принципе уже к октябрю потеряла, в общем-то, всякое стратегическое значение. Сами по себе вот эти здания аэропорта, при том, что противник сосредоточил большие силы для их захвата, для Украины оборонять тактически было невыгодно. Там просто вся местность неблагоприятна для обороны именно с нашей стороны. Поскольку подходы к этим зданиям, к новому терминалу идут, если со стороны Донецка они идут, очень удобные подходы, скрытные. С украинской стороны наоборот, подходы к новому терминалу, они были абсолютно открытыми по взлетной полосе, просматривались на большом расстоянии, с большой дальностью. Там новый терминал был изолированной точкой обороны, и его было достаточно легко накрывать из всех видов оружия. Поэтому для нас было очень неудобно и очень болезненно организовывать оборону в таких условиях. И вообще-то нужно было иметь здесь командирскую волю, разъяснить эту ситуацию обществу и просто отвести подразделение, которое обороняло новый терминал. И линия обороны была бы такой, какой она была сейчас, еще тогда. Никакой трагедии в этом на самом деле нет. Но тем не менее, к сожалению, такое решение не было принято, не было объективного анализа обстановки. Хотя я об этом написал еще в октябре. И вот мы продолжали оборонять эту крайне невыгодную тактически позицию. К сожалению, произошло то, что произошло после ротации, замены подразделений, после попыток противника штурмовыми действиями выбить наших бойцов. В этих невыгодных условиях произошла вот эта трагедия. Погибло несколько десятков людей. За 3 дня погибло 60 наших воинов, которые обороняли непосредственно новый терминал, либо проводили туда конвои, либо пытались их деблокировать.
Юрий, мы с вами говорим сейчас вот в такой парадигме, довольно обычной, как мне кажется, при всем при том, что ужасно звучит это слово, когда мы говорим о человеческих жизнях и о войне. Плохие генералы, трусливые или тщеславные генералы и героические солдаты, которые становятся заложниками, жертвами неверных решений этих генералов, вызванных совершенно не патриотическими или не только патриотическими или профессиональными соображениями, но интересами там личной карьеры или тем, что они некомпетентны профессионально. Это так и есть на самом деле?
Во-первых, это так и есть. Как это может вызывать, в принципе, вопросы? Нет плохих солдат, есть плохие командиры. Армия же это институт, который предполагает жесткую иерархию, единоличное командование. В том-то, скажем, вопрос всегда к генералам, потому что в армии всегда это не демократический институт. Здесь есть приказы высшего командования, и все, они не выполняются. Так как они должны выполняться без рассуждений. То есть командование – это высокопоставленное, это одно лицо. Там всегда четко персонифицирована ответственность, персонифицированы полномочия. Поэтому это абсолютно нормально, потому что армия не демократический институт. Поэтому, естественно, вопросы всегда к генералам, это абсолютно очевидно. Но тем более нужно сказать, что украинская армия не воюет как армия. На Донбасс сражаться за Украину сражается не какая-то четко определенная жесткая структура мирного времени. Нет, армия мирного времени показала свою, к сожалению, недееспособность. На Донбассе воюют в основном патриоты Украины, те, кто пошел в армию, то есть у нас волонтерская армия. Солдаты-волонтеры, офицеры-волонтеры, те, кто хочет идти на передовую, рисковать собой. А жесткой дисциплины в украинской армии нет. Если ты хочешь откосить от фронта, ты можешь откосить. Вопросов нет. Те, кто идут туда на передовую, рискуют собой, это патриоты Украины. И их поддерживают волонтеры, тоже патриоты Украины. Поэтому гибель каждого из них, она очень болезненна для общества. Она всегда привлекает внимание. И, безусловно, вопрос ответственности, он тоже всегда встает на повестку дня. Ну, это нормально в армии, благодаря единоначалию. Очень легко определить ответственность тех или иных лиц. Поскольку ответственность за это несет командование, конечно, первый вопрос – это генерал.
Юрий, вот в контексте того, о том, о чем мы говорили, вы все-таки рассчитываете на то, что расследование завершится результативно?
Расследование идет, оно анализирует, собирает, систематизирует в законном порядке факты. Это важно, это необходимо, и то, что это расследование идет вообще, это признак здорового все-таки демократического общества, нормального такого общественной дискуссии, общественного давления. Это хорошо. И само по себе расследование ведется достаточно, может быть, можно было бы больше туда привлечь ресурсов, больше средств, наверное. Но следователи работают грамотно. Однако, действительно, когда это все дойдет и дойдет ли до судебной стадии, мне сказать трудно, потому что президент Порошенко пока не испытывает особого желания передавать какие-то дела, ускорять судопроизводство по этим вопросам. С другой стороны, не могу сказать, что я абсолютно уж так безнадежно скептик в этом вопросе. Нет, к чести украинской политической и судебной системы и правоохранительной системы, первый из важнейших процессов об ответственности военного командования – это процесс по гибели самолета Ил-76 в Луганском аэропорту. Он все-таки начался. Да, его затягивают сами власти, не без участия самого Порошенко, при давлении генерального штаба и Муженко. Его затягивают этот процесс, он идет медленно. Но он хотя бы начался, это значит, что идет специализация документов, свидетельств, заявлений. Я просто боюсь, что, к сожалению, действующий президент не заинтересован пока, чтобы провести реальные реформы в военном руководстве. Естественно, он не заинтересован и в укреплении правовой системы, правоохранительных органов, которые бы позволили в армии все-таки навести порядок законным путем. Я надеюсь, что либо президент под общественным давлением пересмотрит свою позицию, некие, скажем, признаки этого можно усмотреть, либо все-таки уже следующий президент будет заниматься все-таки объективно реформами военными и будет заниматься судебными процессами по данным делам.
Сейчас отмечаются годовщины этих событий. Всегда первая годовщина, да. Это такая особенно болезненная воспоминание. Я знаю, что у вас там проводятся самые разные мероприятия, ветераны, и власть, очевидно, что-то будет делать. Есть у вас ощущение, что может произойти какой-то качественный сдвиг в отношении политиков к этой ситуации или нет?
Ну, у политиков участие есть понимание этой ситуации. Участие нет. В украинском обществе мы только учимся строить свое государство. Большая часть наших государственных деятелей, подавляющее большинство, может быть, за исключением 2-3 человек максимум, они вообще не имеют понятия, что такое война, что такое армия, как она структурно организована, каким образом она управляется и какие приоритеты ее развития. Наши политические элиты не имеют опыта построения независимого государства. Мы этому учимся.
Говорил киевский журналист, эксперт по вопросам безопасности Юрий Бутусов. Исполнился год с той поры, как украинские военные оставили позиции в Донецком аэропорту. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 21 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Анастасия Гончарова признана наследницей покойного бизнесмена Кахи Бендукидзе. Доллар на торгах Московской биржи достигал отметки 86 рублей. Продолжается и падение цен на нефть. Ученые из разных стран пытаются определить причину аномалии на Большом адронном коллайдере. Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомним вам главные новости уходящего дня, четверга, 21 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Великобритания рассматривает возможность дальнейших действий против России в связи с обнародованными результатами расследования обстоятельств убийства Александра Литвиненко. Петрозаводский городской суд признал законным решение об отставке мэра города Галины Ширшиной. Она заявила, что обжалует это решение в Верховном суде Карелии. Военная операция России в Сирии помогла стабилизировать режим Башара Асада, что даст возможность его представителям чувствовать себя более уверенно на мирных переговорах по сирийскому урегулированию, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. Россия явно не успевает за взрывным ростом научной сферы во всем мире, считает глава Российской академии наук Владимир Фортов. Снегоуборщик, с которым в октябре 2014 года при взлете столкнулся самолет главы французской нефтяной компании «Тоталь» в аэропорту Внуково, выехал на взлетную полосу из-за того, что его водитель Владимир Мартыненко не услышал предупреждающий сигнал из-за неисправности рации. Таковы были главные новости уходящего дня, 21 января, четверга, по версии «Радио Свобода».
Время «Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Доллар на торгах Московской биржи в четверг достигал отметки 86 рублей. Курс российской валюты упал до очередного исторического минимума. К вечеру рубль несколько укрепился. Официальный курс Банка России на пятницу – 83 рубля 59 копеек за доллар. Темпы девальвации российской валюты резко ускорились в середине января на фоне снижающихся мировых цен на нефть. Это беспокоит и американских экспертов. На Нью-Йоркской бирже рыночные индексы упали до уровня двухлетней давности вслед за ценами нефти. Небывалое, почти без остановочное падение с начала года курсов акций и цен нефти вызвало на Уолл-стрит первые тревоги по поводу возможности новой рецессии. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В заголовках многих комментариев замелькал вывод о том, что американские инвесторы падениями на рынках в действительности расплачиваются за удешевление нефти. Феномен, который, как считается, должен был способствовать экономическому росту США и других западных странах, вдруг выступил в роли негативного фактора. Парадоксально, но Соединенные Штаты, точнее американские финансовые рынки, отчасти, как и Россия, выглядят сейчас жертвой дешевой нефти. Почему? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам.
Нефть и рынки взаимосвязаны. По имеющимся расчетам, примерно, падение нефти с 80 до 40 долларов за баррель, которое уже произошло, стоит примерно падение до 18% индекса S&P. Дальнейшее падение может предсказывать дальнейшее падение рынков, поскольку широкий индекс S&P включает 500 самых крупных предприятий по всем отраслям американской промышленности, и нефтяная промышленность составляет примерно 20% общих индексов S&P. Соответственно, падение цены на нефть, падение доходов этих предприятий, падение их собственных акций отражается на всеобщем индексе.
Как можно внятно объяснить неостановимое гигантское обрушение цен нефти?
Вот тут очень много очень интересных причин. В принципе, цена на нефть мировая зависит от изменения спроса и предложения примерно на от миллиона до 2 миллионов баррелей в день. Сейчас мировое предложение примерно 96 миллионов баррелей в день, а мировой спрос сейчас упал до 94,5 баррелей в день. И эта ситуация примерно будет держаться в 2016 году. Второй фактор – это замедление спроса из-за замедления экономического роста в Китае, в других развивающихся странах, которые потребляют нефть, а также и в Западной Европе. Затем не надо забывать третий фактор – Иран. Снятие санкций, выход Ирана на мировой рынок добавит примерно к экспорту нефти 1 миллион баррелей в день. Четвертый факт. Саудовская Аравия поставила задачу сделать так, чтобы американские предприятия по добыче сланцевой нефти вышли из рынка, чтобы они либо обанкротились, либо сократили производство. Саудовская Аравия этого добилась. И с рынка начала уходить сланцевая нефть, и предприятия по добыче сланцевой нефти оказались в тяжелом финансовом положении.
Профессор, в комментариях аналитиков по следам худшего в истории американских фондовых бирж падения рыночных индексов в первые 3 недели года зазвучало слово «рецессия». Дескать, это отражение того, что американская экономика привыкла к финансовому допингу и не может без него теперь функционировать. Насколько, по-вашему, вероятна рецессия?
Есть знаменитая шутка великого американского экономиста Пола Самуэлсона, что финансовые рынки предсказали падением акций 9 из последних 4 рецессий. Но надо иметь в виду, что по всем долгосрочным данным рынки в значительной степени переоценены. То есть, если в среднем индекс соотношения цен акций к доходности предприятий в индексе S&P в долгосрочной перспективе составляет примерно 15,5, то есть 15,5 раз цены акций выше, чем ежегодные доходы предприятий, то сейчас этот индекс составляет 19,5. Цены акций резко завышены. Они могут в этом состоянии продолжаться в течение определенного времени, потому что бывали длительные периоды, когда показатели этого индекса были выше средних. Бывали периоды, когда они ниже средних. Но во всяком случае, акциям есть куда падать. Они могут упасть на 10% или больше, и сейчас они падают. Может быть, рынки вернутся назад наверх, Goldman Sachs предсказывает, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом в конечном счете произойдет подъем рынков на 10-11%.
Российский рубль рекордно подешевел по отношению к доллару. Что сулит России удешевление нефти? Она, скорее всего, пострадает немного больше Соединенных Штатов.
Сделаны расчеты, которые показывают падение цен на нефть с 80 до 40 долларов за баррель, то есть то, что мы наблюдали до недавнего времени, отражается на экономическом росте следующим образом. Для Соединенных Штатов, которые являются нетто-импортером, это добавляет 0,5% экономического роста к валовому внутреннему продукту. Для таких стран, которые сильно зависят от экспорта нефти, как Саудовская Аравия и Россия, это стоит 3,5% роста валового внутреннего продукта. Такое падение цен на нефть у страны, которая очень сильно зависит от экспорта нефти, сразу ее приводит к рецессии в 2,5%. Если рост, как в России, нулевой по своим собственным причинам, то падение валового внутреннего продукта может превысить 3% в год, что, в общем-то, можно предполагать в 2016 году.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 января. Гагаринский суд Москвы признал Анастасию Гончарову наследницей бизнесмена Кахи Бендукидзе, одной из ключевых фигур грузинской экономической политики начала 21 века. 58-летний Каха Бендукидзе скончался в ноябре 2014 года, не оставив официального завещания. К моменту смерти он был женат на Наталье Золотовой, имевшей двух детей от предыдущего брака. За десятилетие до женитьбы у Бендукидзе, тогда жившего и работавшего в Москве, родилась дочь Анастасия, мать которой впоследствии связала свою судьбу с другим мужчиной. В 2015 году началось судебное разбирательство между женой Бендукидзе и его дочерью. Суды проходили в Лондоне, Тбилиси и Москве. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Илье Кизирову Анастасия рассказала, как она добилась права называться дочерью Бендукидзе и как планирует распорядиться наследством.
Почему Каха Автандилович был вынужден скрывать, что у него есть дочь?
Это было связано с интересами моей матери. Он человек достойный и честный. Он пообещал, что он не будет раскрывать этот секрет. И как честный и порядочный человек, он держал свое слово. Во-вторых, конечно же, это был вопрос о безопасности, поскольку ему не один раз угрожали. Официально, неофициально, я единственная, к сожалению, да, его дочь, поэтому я думаю, что он очень этим дорожил и не хотел подвергать ни себя, ни меня под какую-то опасность, потому что это известный момент, когда используют детей для какого-то там шантажа, например. Я была знакома с Кахой с 10 лет. Довольно-таки часто мы с ним встречались, почти что каждый месяц так выходило. Он меня стоял на том, чтобы я отправилась учиться в Великобританию, в школу, отца меня тогда помогал мне. И мы и встречались и в Великобритании. И в одной из таких встреч, когда это было через несколько недель после моего 18-летия, он сказал мне, что является моим биологическим отцом. Конечно, я была ошеломлена этой новостью, но старалась это принять. Конечно, это не то, что предполагаешь услышать от кого-либо когда-нибудь, но я отнеслась к этому достаточно философски, что у кого-то вообще нет родителей, у меня, получается, трое.
Но он человек с таким довольно суровым характером. А каким он был отцом?
Каха Бендукидзе в жизни, Каха Бендукидзе отец, он это одна и та же личность, поэтому он был суровым по отношению ко мне в том числе, если не больше даже, потому что у него были намного более высокие стандарты, я бы даже сказала, в отношении меня, потому что ему хотелось, чтобы все было вот как-то вот идеально, чтобы ребенок был идеальный. То он, для него очень важно было образование, то есть он говорил, что учет, финансовый менеджмент тебе обязательно это нужно будет. Я тогда, конечно, не понимала, зачем филологу испанского языка бухучет и финансовый менеджмент. Сейчас хорошо понимаю, что он, наверное, хотел меня подготовить, чтобы я приняла его дело и уже занималась продвижением его какого-то и бизнеса, и университета в том числе. Я нигде не писала, что я дочь или что-то такое. Да? Естественно, я приехала на похороны, потому что я не могла этого не сделать. Уже буквально на следующий день после того, как я приехала, в грузинских СМИ появилось огромное количество записей о том, что приехала дочь Кахи Бендукидзе. Процесс начался в начале мая 2014 года. На самом деле процесс был, конечно, нелегким, потому что очень сложно оказалось достать образцы ДНК для подтверждения нашего родства. Но у нас были суды в Грузии, в России, вот в Великобритании, где мы пытались как раз-таки транспортировать эти образцы ДНК. Поэтому сейчас у меня новая глава, теперь нам нужно много бюрократической волокиты, особенно в нашем государстве, для того, чтобы вступить в права наследования. В Грузии, конечно же, ситуация обстоит немного по-другому, потому что Каха вместе со своей командой в течение 10 лет занимался реформами в Грузии и достиг очень многого. Я сегодня даже выложила такую новую статью, которая написала о том, как человек из России мигрировал в Грузию, и вот как он пытался там начать свой бизнес. И что он был очень приятно удивлен, что нет налогов, что он за один день и за 40 лари, это, да, где-то, ну, 1200 рублей, то есть он за один день все оформил, получил лицензию, все хорошо. Ну, мне бы хотелось верить в то, что в России такие же произойдут изменения. Но пока, к сожалению, у нас все движется довольно долго.
У Кахи Автандиловича было несколько дел жизни. Это сначала бизнес, потом грузинские реформы, и затем под конец уже образование. И вы, как я понимаю, планируете заниматься дальше именно образовательными проектами?
Ну, на самом деле у папы было 4 жизни. Я считаю, что не каждому человеку выпадает такая честь, потому что на самом деле я с тобой полностью согласна, Илья, просто единственное, он до того, как заняться бизнесом, он вообще был научным ученым. Да, биологии, собирался аспирантуру заканчивать, после чего он ушел в бизнес. Кстати, он мне всегда говорил, из-за того, что он ушел в бизнес, из-за этого он такой толстый. Я никогда раньше не понимала связи. Он говорит, ну ты понимаешь, Настя, когда я был научным сотрудником, все время мне нужно было бегать, куда-то ходить все время, стоять в лаборатории, какие-то бумажки, еще что-то, волокита такая бюрократическая или еще что-то такое. А когда бизнесом занимаешься, ну как же происходит? Ты сидишь за столом. Обычно ты встречаешься там либо обед, либо ужин. Вы сидите, иногда очень долго сидите, а вам еду все приносят. Вот так вот я и стала таким толстым. На самом деле, ну, это совершенно нормальная практика, когда бизнесмены уходят в политику, поскольку они считают, что нужны какие-то изменения в законодательстве для того, чтобы, например, бизнесменам легче работалось. Потом в 2004 году его пригласили быть министром экономики Грузии, и у них не было никакого мандата, да, то есть у них мандат был просто сделать что-нибудь. И работая с реформами, он понял, что самое сложное в реформах – это изменить мышление людей. Для того, чтобы страна стала успешной, люди должны так думать, то есть они должны мыслить как успешные люди. И они должны быть свободны в своих решениях, которые предпринимают. А, к сожалению, на постсоветском пространстве это довольно сложно дается, потому что люди оказываются запуганы, зашорены, или как-то какие-то стереотипы у них есть. Поэтому он решил, что образование – это самое важное, как бы, тот фундамент, который закладывается в будущем страны. Потому что эти люди в дальнейшем могут потом занимать какие-то важные должности и принимать какие-то решения. Поэтому нужно делать хорошее образование для того, чтобы Грузия была успешной страной. И мне кажется, это такое великое дело, и я бы очень хотела, чтобы папа мной гордился.
Дочь Кахи Бендукидзе Анастасия Гончарова. С конца 80-х до середины 2004 года Бендукидзе занимался предпринимательской деятельностью в России. В частности, возглавлял холдинг «Объединенные машиностроительные заводы». В 2004 году по приглашению тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили занял пост министра экономики в грузинском правительстве. Последним делом жизни Бендукидзе стали образовательные проекты, в которые теперь намеревается вкладывать деньги его дочь Анастасия. Рассказывает корреспондент радиосвода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
У Кахи Бендукидзе в Грузии почти не было бизнеса, если не считать оздоровительный комплекс в центральном районе Ваке и участие в небольшом девелоперском проекте по развитию этого района грузинской столицы. Главным его детищем были свободный университет и аграрный университет. Но это не коммерческие проекты. В Грузии высшее образование по определению не может быть прибыльным бизнесом и в любом случае требует дотаций. Каха Автандилович рассматривал эти университеты как воплощение своей мечты о воспитании нового поколения молодых людей – на основе либеральных ценностей. С этой целью Бендукидзе создал фонд знаний, рассчитывая дотировать его за счет доходов от бизнеса, в том числе своих вложений в ряд проектов в Силиконовой долине США и других западных государств. Свободный университет и аграрный университет считаются лучшими и самыми престижными вузами в стране. Каха Бендукидзе внедрял так называемую англосаксонскую модель университетского образования, утверждая, что она самая лучшая в мире. Он часто читал лекции студентам и очень любил с ними общаться. По горькой иронии судьбы, университеты мечты Кахи стали одной из причин его смерти. После смены власти в результате парламентских выборов 2012 года прокуратура Грузии обвинила реформатора в том, что он использовал дружбу с президентом Саакашвили для присвоения за бесценок имущества и территории бывшего сельхозуниверситета, превратившегося в аграрный университет. Доводы о том, что бизнесмен вложил десятки миллионов долларов для превращения захолустного советского вуза в современный великолепно оборудованный университет, не были приняты во внимание. У него возникли проблемы с сердцем. Он уехал в Европу, где ему провели операцию, а через неделю Каха Бендукидзе скоропостижно скончался в лондонском отеле за день до того, как должен был ответить на предложение президента Петра Порошенко занять пост министра по экономической и структурной реформе Украины. Но, по мнению друзей и единомышленников Кахи, не меньшей трагедией может стать закрытие его университетов в результате прекращения финансирования фонда знаний из-за судебных тяжб между наследниками покойного бизнесмена, не оставившего завещания. Однако, как заявил Радио Свобода канцлер Свободного университета Вахтанг Лежава, после решения суда в пользу дочери Кахи Бендукидзе появилась надежда на спасение университета.
Я встречался, я могу ей поздравить, и с другой стороны, я думаю, что можно поздравить университетом, потому что минимум ситуация прояснилась, максимум, потому что я думаю, что то отношение, которое есть у дочки Кахи Бендукидзе в наследство Кахи, дает повод быть оптимистичным.
Какое отношение имеет к университетам фонд знаний? Кто и как его будет дотировать?
Фонд знаний – это учредитель обоих университетов. С другой стороны, ситуация, когда есть уже наследники, они могут и должны решить, вот каким образом делать университеты самодостаточными и какого будет их развитие. Я поддерживал то, чтобы с университетами было все прозрачно и ясно. С другой стороны, то наследство Кахи, которое у нас есть, оставалось нетронутым и было бы передано наследникам. Может быть, там у людей персональных есть свои симпатии, антипатии, аффилиация какая-то, но это никогда не было институциональной позиции университетов. По отношению вот перспективы университетов ситуация улучшилась.
Другие наследники Кахи Бендукидзе, его супруга Наталья Золотова и сестра Нуну пока не выступали с заявлением о том, намерены ли они обжаловать решение тбилисских и московских судебных инстанций, признавших Анастасию Гончарову дочерью и наследницей бизнесмена. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Ученые из разных стран мира анализируют аномалию, которая была зарегистрирована на Большом адронном коллайдере. Возможно, она указывает на физический феномен, лежащий за пределами так называемой стандартной модели. По данным журнала Nature, ученые опубликовали уже около сотни научных работ, содержащих теоретическое объяснение этой аномалии. Подробнее о работе физиков коллайдера моя коллега Светлана Павлова беседовала с научным обозревателем Радио Свобода Сергеем Добрыниным, который вернулся из Швейцарии, где наблюдал за работой Большого адронного коллайдера.
После того, как был открыт бозон Хиггса, который был обнаружен как раз на коллайдере во время предыдущего сеанса работы в 2012 году, стандартная модель, которая описывает, в общем-то, из чего состоит вещество, иногда ее называют таблицей Менделеева более низкого уровня, хотя это не совсем точное сравнение, была полностью закончена, то есть были найдены все частицы, которые были предсказаны теоретиками, но ученые знают, подозревают, догадываются, что за пределами стандартной модели есть какая-то еще физика, следы которой пока что не найдены, то есть теоретически идеи существуют, но никаких частиц, никаких явлений за пределами в точности мы не видели. Есть, правда, например, темная материя, которую мы знаем, что существует, и не знаем, из чего она состоит. Возможно, она состоит частиц какого-то другого рода. Но в экспериментах мы ни разу их не получали. И вот во втором сеансе работы коллайдера, после того, как он был закрыт на ремонт на год, он снова открылся весной. Прошли эксперименты, и две группы ученых, независимо работающих на коллайдере, эксперимент Atlas и эксперимент CMS, они увидели некую аномалию, то есть данные, возможно, указывающие на обнаружение новой, очень тяжелой частицы, который может быть частицей как раз за пределами стандартной модели. Это важно, потому что это создаст наконец-то экспериментальную подоплеку теоретическим суждениям о том, что же происходит за пределами того, что мы уже знаем.
Правильно ли я понимаю, что в данном случае эксперимент может предшествовать теоретическому объяснению того, что это за частица и как она может вписаться или не вписаться в наше представление о физике субатомных частиц?
В 70-е годы открытие новых частиц происходили очень быстро, потому что появились наконец-то достаточно современные ускорители, и часто открытия частиц происходили быстрее, чем теоретики успевали объяснить, что же это за частицы и для чего они нужны. Последние лет 10-15, наверное, существует проблема в физике. Кстати, это касается не только физики элементарных частиц, но, например, космологии, когда экспериментальных данных уже достаточно мало, потому что мы достигли того предела понимания реальности, когда наши мощности наших приборов просто слишком слабы для того, чтобы продвинуться дальше. А вот теоретики, естественно, продолжают работать, у них есть деньги, у них есть идеи, им хочется что-то выдумывать, они выдумывают очень много теорий, которые пока что либо не находят подтверждения, либо которые, в принципе, очень сложно протестировать, потому что там речь идет о настолько, скажем, высоких энергиях, которые мы просто на Земле достигнуть экспериментально не можем. Так что сейчас речь идет о том, что скорее теоретики строят очень много моделей того, что же может происходить, а экспериментаторы стараются что-то из этого подтвердить. Скажем, теория струн, очень популярная последние несколько десятилетий, она делает очень смелое предположение о том, как все устроено, но никаких экспериментальных подтверждений не находит. Может быть, потому что она неверна, а может быть, потому что наши возможности слишком слабые. В данном случае о физике, так называемой физике за пределами стандартной модели, есть очень много разных гипотез, связанных с тем, что у нас есть, на самом деле, есть больше измерений, чем мы знаем, связанных с той же самой теорией струн, связанных с так называемой суперсимметрией. Их очень много разных, но экспериментаторы не особенно обращают на это внимание, они просто ищут что-нибудь необычное.
Как это на самом деле все работает?
Большой адронный коллайдер — это крупнейший существующий на сегодняшний день экспериментальных научных приборов. Это туннель, прорытый на границе Швейцарии и Франции. Его длина 27 километров. Это огромное пространство. На нем существуют 4 так называемых эксперимента, то есть 4 детектора. По туннелю летают в разных направлениях, в предположенных направлениях пучки протонов, которые сталкиваются, в их столкновение регистрируются на детекторах, то есть продукты столкновения, и после этого восстанавливается картина, что же там произошло. А происходят там события, которые такого же рода, как происходили в самые первые мгновения зарождения нашей Вселенной, сразу же после Большого Взрыва. Интересно, что скорее ЦЕРН это все-таки не столько научный центр, хотя тут нужно делать оговорки. Понятно, что там есть очень много ученых, там работают, туда приезжают Нобелевские лауреаты по физике. Но это скорее центр высокотехнологический. Те устройства, которые там используются, те технологии, которые применяются, это касается и компьютерных, информационных технологий, обработки данных, и новых материалов, и вопросов охлаждения, сверхпроводимости и так далее. Все это требует самых передовых технологических возможностей человечества. Сами же данные научные, которые получаются в экспериментах ЦЕРНа, они, в общем-то, размещаются в условно открытом доступе в специальной сети, и физики могут их обрабатывать практически из любой точки мира. Во многом люди, которые работают в ЦЕРН, особенно на коллайдере, это люди, которые не просто сидят за компьютером или с ручкой и бумажкой, это люди, которые могут взять отвертку, надеть каску и спуститься в туннель, что-то там подкрутить. Но при этом всех их объединяет понимание того, что они имеют отношение к, может быть, почти самой интересной и мощной науке, которая сейчас занимается человечеством. Есть, конечно, другие конкуренты, но это одна из них.
Ну вот у вас лично было такое ощущение, что вы едете в своеобразную такую мекку экспериментальной физики, и оправдалось ли это ощущение?
Ощущение оправдалось, хотя с некоторыми интересными оговорками. Например, заранее ожидаешь, что в ЦЕРНе стоят какие-то суперсовременные, невероятные архитектуры здания, что все это выглядит как, например, российская Сколково, которая знаменита тем, что там были привлечены очень дорогие архитекторы, которые построили очень красивые помещения и так далее. Коллайдер находится, собственно, на глубине 100 метров под землей. На поверхности стоят здания, которые были построены уже десятилетия назад, которые не особенно выглядят какими-то суперсовременными, они немножко даже обшарпаны, и ты понимаешь, насколько эффективно они используют финансирование. То есть они вкладывают деньги в людей, они вкладывают деньги в научное оборудование, а не в эти показушные внешние символы. Это и обособленный комьюнити, это обособленный центр. Он очень интернационален. Скажем, контракты с сотрудниками заключаются по внутренним сарновским правилам. То есть это такая отдельный островок науки, который находится, ну, островок, построенный силами очень многих стран, которые важны для всего мира. Разумеется, когда ты спускаешься в туннель и смотришь на детектор, я был на детекторе ЯВЧ-СИБИ, это не самый большой, это один из двух маленьких детекторов. Это металлические конструкции, магниты, детекторы, другое оборудование высотой там, в пятиэтажный дом, который находится на 100-метровой глубине. Лично на меня очень большое впечатление произвело то, что ведь весь эксперимент начинается с одного небольшого баллона с водородом. Баллон вроде тех, с которых надувают, правда, не водородом, а гелием воздушные шарики, совсем маленький. И то, как эта достаточно тривиальная, привычная нам штука превращается в крошечные частицы, которые сталкиваются между собой и демонстрируют какие-то квантовые эффекты, которых мы даже не можем ничего толком сказать. То, что вся эта сложнейшая система работает, то, что ей управляют тысячи человек, которые каким-то образом скоординированы, и то, что все это приводит к удивительным открытиям, о которых мы раньше не могли, может быть, мечтать, это, конечно, производит огромное впечатление.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 января работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова, был научный обозреватель Сергей Добрынин. Ученые из разных стран мира анализируют аномалию на Большом Адронном Коллайдере. Вот так обстояли дела в четверг, 21 января 2016 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».